Всем привет, это 114 эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. В этом эпизоде мы поговорили про Anything LLM. Такой проект, любопытный, на гитхабе, позволяет организовать семантический поиск по вашему корпусу текстов с использованием LLM. Для нас было интересно как раз организовать поиск для наших клиентов по документации, по API и так далее. И также затронули несколько отстраненную тему от бэкэнда. Это структуры данных, которые используются под капотом текстовых редакторов. Приятного прослушивания. Мы с тобой задавались вопросом, а как можно, например, нашим же клиентам или партнерам предоставлять документацию так, чтобы они могли сами в ней копаться, и идеально, если это что-то вроде как LLM-ка, но на базе твоей документации. Вот я задался тем же самым вопросом и нашел интересный проект, называется Anything LLM, 47 тысяч звезд на гитхабе, то есть уже популярный, но, как всегда, там всегда находишь какой-нибудь проект, который у тебя прошел под радаром. Написан на JavaScript, но это, собственно, не важно, он такой, знаешь, интеграционный, то есть он позволяет тебе собрать в кучу таких вещей. То есть ты берешь, скармливаешь ему документацию, он нарезает ее на чанки. Эти чанки он прогоняет через LLM-ку и строит... Причем какая-то может быть LLM-ка, это тебе доступно много опций. Все самые популярные поддерживаются, в том числе там Ojama, там, ну и так далее. Вообще через API можешь обращаться к прочим лингвистическим моделькам. То есть ты нарезаешь на чанки, то есть этот проект уже настроен на это. Он нарезает весь твой корпус текстов на чанки, делает векторизацию с помощью LLM-ки. Эти полученные векторы он сохраняет в базу данных, какая-то база данных тоже он предлагает много опций. И потом, когда пользователь что-то запрашивает, то происходит аналогичный процесс. То есть ты формируешь вопрос формируешь вопрос текстом, этот вопрос векторизируется и ищется похожий вектор в базе данных. Вот, и тебе возвращается какой-то релевантный результат, который LLM-ка готовит. То есть ты как бы обогащаешь контекст найденными результатами в векторной базе данных. Ну, в общем, такая вот идея. И в ближайшее время, я надеюсь, мы с тобой попробуем. Вообще, в принципе, я посмотрел, а кто как использует. Использовать не обязательно только для документации. Тут можно много всяких практических приложений найти. Вот мне понравилось, что кто-то использует, например, для поиска по массиву там юридических дел. То есть я на Reddit находил. Ну, можно, в общем, много всяких применений найти. Интересный проект. То есть фактически ты предоставляешь такой богатый контекст для LLM-ки. И, например, твои партнеры, они вместо того, чтобы тебе задавать вопрос, могут поспрашивать LLM-ку и получить какие-то детальные ответы на свои конкретные вопросы.
Между прочим, ты сказал термин векторизация. Вот да. Я обычно вот помню курс математики в школе. И по геометрии нам говорили, что вектор — это изменение в пространстве. Ну, это что-то такое, сдвиг в пространстве, да?
Ну, какое-то перемещение. То есть какая-то физическая обычная величина, которая имеет направление.
Интересно, что вот в языковых моделях вектор... Как я это понимаю, почему они используют это понятие? То есть там нету никакого изменения, перемещения?
Это просто набор чисел так-то, если посмотреть, что это такое.
Да, а почему не массив тогда? Ну, могли бы сказать массив. То есть вектор вообще, если мы смотрим на перемещение в пространстве, как он представлен, там обычно упорядоченный массив из двух элементов, да, чаще всего. Ну, в двухмерном пространстве. Там смещение по... оси абсциссы и смещение по оси ординат. То есть у нас, по сути, есть какой-то массив, состоящий из двух чисел. Да. Могли бы в языковых моделях использовать термин массив, но они используют термин вектор. И, как мне кажется, это связано с тем, что векторы очень удобно использовать для определенных операций. Для умножения, ну, например, когда ты скейлинг делаешь, да, и для сложения тоже. То есть вектора очень часто, ну и удобно их складывать.
Ты имеешь в виду матричные какие-то там операции?
Ну, вот такие операции по умножению и сложению, да. И возможно, что в языковых моделях чаще всего там складывают эти вектора, либо умножают на какой-то, знаешь, там надо вес какой-нибудь добавить, например.
Чаще всего там получается так, что это что-то похоже на полнотекстовый поиск, то есть ты векторизируешь чанки своего текста, а потом векторизируешь запрос, и вектор это такое смысловое, и два вектора, они близко находятся друг к другу, ну, в соответствии вот с этими LLM-системами, если они несут некоторые одинаковый или схожий смысл. И вот чем ближе они, тем считается более релевантная информация. Но я, честно, деталей вообще не
Ну, мне
знаю.
кажется, что вот умножение, вот если продолжать мою мысль про то, что вектор – это массив, над которым очень легко выполнять операции умножения и сложения векторов, при обучении приходится умножать на разные веса. А, например, когда ты пишешь какой-то текст, то обычно он состоит из последовательности токенов, и тебе их нужно как-то складывать между собой. Причем, возможно, последние токены имеют больший вес, и поэтому последний токен, ну или точнее его вот векторное представление, его нужно как-то по-другому, может быть, масштабировать и умножить на какой-то больший коэффициент. Ну, то есть получается, что вот эта идея складывания и последовательности слов в каком-то тексте, и из этой последовательности мы можем тоже какую-то, знаешь, числовую такую получить, такое summary или обобщение, может быть. Ну, в общем, в этих операциях это схожие понятия.
Там самое интересное то, что вот ты говоришь про векторизацию, но векторизация, она выполняется по-разному разными нейронными сетями, то есть они по-разному придают вот эти коэффициенты, о которых ты говоришь, и в разной конфигурации, то есть где-то в каких-то языках, наверное, наоборот, первое слово более значимо. Ну, то есть это зависит от нейронной сети, которая делает так называемый эмбеддинг, там этот процесс вот
Вообще,
сохранения этих
мне
векторов.
вот эта мысль очень понравилась. Дело в том, что я помню, что я несколько лет назад делал полнотекстовый поиск. Я делал следующее. У меня были какие-то тексты. Мне нужно было приводить их к нормализованной форме. Я приводил их к лексемам. И лексема, это значит, я отбрасывал там либо время, либо, знаешь, в английском языке там окончание s. И потом я пытался по точному вхождению искать. А тут получается, мы можем искать не по точному вхождению, а мы можем, например, реализовать, используя Postgres, семантический поиск. Например, у нас какой-нибудь небольшой магазин, и пользователь хочет найти какой-то товар. То есть раньше у нас был вариант только реализовать поиск по точному вхождению, а теперь мы можем даже найти, вот он может вводить один запрос, и то, что мы можем найти ему в итоге, там, товары предложить, в них может вообще этих слов, которые он вводил в поле ввода, их может просто отсутствовать.
Ну да, как, например, ты ищешь какой-нибудь объект недвижимости, и ты там говоришь, например, канализация, а она называется не канализация, а какая-нибудь там система там очистных, там еще чего-нибудь, да? Ну, по смыслу это близкая штука, и благодаря вот такому поиску ты найдешь все равно такие результаты
И как
релевантные.
я понял, то
Согласен.
есть мы должны в нашем приложении сделать эту векторизацию. То есть мы, по сути, вот у нас есть, например, в нашем воображаемом магазинчике, да, у нас есть какие-то тексты. Нам эти тексты нужно превратить в массивы чисел. И, очевидно, мы должны, ну, наверное, использовать какую-то для этого библиотеку.
Это делает как раз тоже лингвистическая модель. То есть это такая выхолощенная лингвистическая модель, которая занимается именно векторизацией. То есть она общается с, как и ее output это не текст, а ее output, input это текст, а output это вектор.
Потом мы этот вектор храним в базе данных. И я так понимаю,
Да, векторная база данных.
тут нам может пригодиться Postgres. И вот это расширение pgvector, я так понимаю, оно
Да,
как раз
да.
позволяет хранить векторы и быстро по ним искать.
Но... Правильно, там главная идея в том, как раз, что ты ищешь similarity, то есть подобность.
То есть он может учитывать вот это сходство, он может как-то ранжировать найденное. Но, я так понимаю, база данных сама не занимается этой векторизацией. То есть это мы должны Нет. как-то на стороне
это
LLM.
Получается. Да.
А, по поле, а если в поле ввода пользователь что-то печатает, то это мы должны на лету сначала превратить быстро в векторы, да?
Да, с помощью той же самой LLM-ки, то есть вот это вот. Там такая облегченная версия, которая делает чисто вот векторизацию, и она очень быстро работает. То есть сейчас мы не... И ты, да, все правильно говоришь, и потом ты в векторной базе данных находишь максимально близкие вектора, вытаскиваешь чанки текста и набиваешь ими контекст нормальной такой полнофункциональной LLM-ки, которая с тобой может текстом общаться.
Я слышал, что некоторые команды, они даже используют не полностью, не только семантический или только поиск по точному вхождению, а какой-то гибридный подход. То есть они сочетают, используют одновременно. То есть они параллельно ищут и по точному вхождению, потом ищут по семантически выполняют поиск по смыслу, а потом пытаются, используя какой-то алгоритм, все это отранжировать. Ну, вот, в общем.
Да, это интересно. Мне, знаешь, вот больше прикладной смысл заинтересовал вообще этого проекта именно с документацией. Именно для этого он и сделан, и он именно так и позиционируется. Еще раз, это Anything LLM. То есть, если вас достали всякие запросы там, а расскажи про документацию что-то, можно вот свою открытую документацию туда скармливать. Тут самое интересное, что вот эти все чанки, вот эти вектора, ты можешь у себя все размещать. То есть, тут вопрос безопасности, да, еще интересно. То есть часто мы не можем доверить каким-то сторонним продуктам, но вот благодаря этому продукту ты можешь у себя хранить свои вектора у себя в базе данных, ты можешь использовать для эмбеддинга какую-то такую нейронку, тоже локально запущенную. Ну, в общем,
можешь. Да, звучит вот это как очень сделать. Удобная штука. Даже не в том случае, когда тебя достали какие-то запросы, а иногда тебе, чтобы ответить, нужно там много где посмотреть, потратить много на это времени. А тут получается, ты даже сам, наверное, можешь воспользоваться этим функционалом. И если Вполне. У тебя очень много текстов, много документации, может быть, там ты используешь документацию еще и партнера, там, например, UPS загрузить туда, то все вопросы по UPS, например, можно было бы отвечать очень быстро.
Да, я просто добавлю контекста слушателям. И у UPS очень... UPS — это курьерская компания, такая известная в США, и у них документация очень большая, очень сложная, и, похоже, они сами там плохо в ней разбираются, потому что саппорт у них отвечает крайне медленно.
У них еще интересный момент, у них не все задокументировано. Я некоторые параметры, знаешь, такие магические числа, обнаружил просто путем эксперимента. Там, я помню, был какой-то параметр... И там было несколько в документации вариантов, от 1 до 4 я должен передать был текст. И у меня все равно не получалось воспользоваться API, технический саппорт мне, к сожалению, там быстро не мог помочь. Я просто стал экспериментировать, я поставил число 5, и у меня заработало, хотя этого числа 5 там документации не было.
Ну вот... Вот. Ну, слушай, тебе в этом случае, кстати, никакой проект не поможет.
Это да.
Здесь приходится применять свой reasoning. Кстати, вот это вот новый чат GPT вышел, 5-я версия. Я понимаю, что этот подкаст выйдет с недельным опозданием. Мы там из-за определенных заминок выпустим позже этот эпизод. Но, тем не менее, там я уже посмотрел и воспользовался. Интересно, что он анонсирован был, этот свежий чат GPT, как 5-я версия, как супер-пупер там какое-то достижение, но у меня он уже сделал таких две ошибки, прям серьезные. Одна из них, это знаешь, я сделал запрос, типа там, посчитать все в долларах, он начал с долларов, закончил евро. В общем, интересно.
Мне кажется, это был такой момент, когда они выкатывали новую версию. Возможно, что у тебя был такой даунгрейдинг из-за, может быть, ажиотажа, интереса к новой версии. Может быть, были высокие, просто большое число запросов. И, возможно,
вполне,
они
кстати.
Сдаунгрейдили тебя на какую-нибудь попроще модель.
На какую-нибудь мини-версию.
У них
там
есть, кажется, нано-модель
да.
еще.
Еще и надо.
Вот, возможно, у тебя нано работало. Возможно,
но,
я не знаю.
Слушай, с документацией хватает. Я думаю, там даже вот каких-то супер простецких, даже там какой-то с третьей версии, я думаю, хватит. То есть даже простецких, самый там примитивный reasoning, его будет достаточно, чтобы отвечать на вопросы. Поэтому
это
можно
да.
даже, наверное,
я пользовался.
На
я просто... Почему такая мысль у меня возникала, вот это сделать, потому что я воспользовался недавно Hetzner чат-ботом, и у меня возникали там разные вопросы по их сервисам, и мне их чат-бот, их AI очень хорошо помог. Он хорошо ответил мне на вопросы, и на некоторые вопросы он не мог ответить, и он это объяснял тем, что в его базе знаний нету этой информации. Ну, в частности, там по ценам не было информации. Я понял, что у них есть какая-то база знаний, и этот бот натренирован только на работе с этими данными.
Ну, я уверен, что под капотом у них проект аналогичный вот как раз вот этому Anything LLM, если не он.
Угу. Да.
Короче, классная штука, обязательно попробуем. То есть я так поверхностно покопался, чуть-чуть глянул в исходники. Ну, в общем, думаю, это прям зеленый цвет, чтобы использовать такой проект. Его как бы не хочется самому писать, потому что там есть определенный workflow, как это все надо нарезать, ну и так далее. То есть уже люди прошли много проблем, как бы огребли, да, наступили на грабли много раз, там 1500 коммитов все-таки. Ну, в общем, можно, я думаю, вполне себе использовать. Проект такой достаточно хороший, и он активно-активно прям саппортится.
Окей, а я хотел рассказать, я недавно смотрел видео на Ютубе, и в этом видео рассказывали о том, как какие проблемы возникают при написании текстового редактора. И мне эта тема стала интересна. Я просто об этом не задумывался. Мы постоянно пользуемся текстовым редактором. Но вот давай взглянем на этот функционал с точки зрения программиста. То есть тут смотри, какая интересная задача.
Ты когда-нибудь писал текстовый редактор вообще?
Я нет, а ты?
Я писал, типа, знаешь, вот этот Midnight Commander, Norton Commander, когда я школьником был, мы что-то так, нам понравилось вот это вот, знаешь, такой хакерский вид вот этих всех навигаторов по файлам, мы думали, надо свой сделать, и, короче, более-менее что-то там накалякали, что-то работало, в общем, но... А тут к тебе вопрос. Этот редактор, это типа терминальный, ну, имеется в виду command line.
Это скорее это воображаемый редактор. Тут скорее про некоторые проблемы, которые свойственны для всех текстовых редакторов.
Я могу сказать только то, что если лучше выбирать моноширный только. Потому что если у тебя разные ширины символы, там дополнительный комплекс проблем.
Вот смотри, какая, наверное, самая главная проблема. Ты, получается, должен выбрать, с какой структурой данных ты собираешься работать. Если ты выбираешь просто строку, то да. у нее есть некоторые недостатки, потому что текстовый редактор чаще всего открывает для того, чтобы редактировать текст. То есть ты да. добавляешь либо в начало текста символ, либо в конец, либо посередине. А строки, что у нас в языках программирования? Они у нас immutable. То есть их нельзя модифицировать. И если ты, например, добавляешь какой-то символ в конце строки, то ты, наверное, в языке программирования должен выполнить конкатенацию строк. А это значит, что ты просто должен найти новую область в оперативной памяти и скопировать полученный результат.
Ну да, я бы, например, выбрал в качестве минимального какого-то, ну вот токен, наверное, слово. То есть, причем пробелы я бы, наверное, группировал. То есть, вот как-то, наверное... Дело в том, что, например, если строку выбрать, как ты говоришь, то у тебя будут проблемы в том числе с переносом. Ведь знаешь, у тебя же экран имеет ограниченную ширину, а ты хочешь, скорее всего, обозревать текст в текстовом редакторе, ну, чтобы у тебя автоматически выполнялся перенос, да? На следующую строчку.
То ну, есть... перенос это скорее про то, как ты вот эту структуру данных хочешь на экране отрендерить. А тут скорее даже про другое, про функциональную проблему. То есть, если у тебя строка, и ты пытаешься что-то с ней сделать, то, ну, представь, ты открываешь 10-мегабайтный файл и добавляешь в начало какой-нибудь символ.
Обычно это печально выглядит, и у меня специально для этих целей, чтобы открыть какой-то большой файл в операционных системах Windows, потому что там никакой Notepad не откроет лог на несколько мегабайт, я устанавливаю Gini. Ну, это, может быть, кому-то пригодится, но он, короче, более-менее открывает большие файлы. Да, это проблема, да.
То, проблема связана с тем, что если ты работаешь, ты решил, что при открытии файла все что содержимое файла у тебя будет в виде строки, ты выбрал такой тип данных, то ну, любая модификация строки приводит к тому, что тебе все это надо копировать в оперативной памяти. И весь текст с первым измененным символом, например, тебе нужно ну, найти в оперативке там, место на 10 мегабайт новое и записать туда результат.
Ну, надо какой-нибудь... Я понял, о чем ты говоришь. То есть надо типа слайдинг такой сделать, смещение вправо, да? Если вдруг ты пишешь...
Ну, смещение вправо — это со строкой. Как ты сделаешь смещение вправо? Это всегда у тебя создание новой строки. Опять же, копирование в оперативной памяти. Другой...
Надо делать какой-то связанный список, linked list.
Ну, а давай посмотрим на вариант попроще. А что, если массив использовать? Когда у нас каждый символ — это массив. В случае, если мы используем массив, то тут у нас одна операция по замене, например, символа, она сильно упрощается. Потому что мы легко можем получить доступ к любой букве, так как это элемент массива. И, соответственно, нам все остальное не надо копировать. Мы можем легко ее заменить на какую-то другую букву. Но если мы решили, например, этот массив расширить, если мы в середину решили что-то добавить, то тогда опять придется искать новый массив, и это опять будет неэффективно. Поэтому вот добавление в середину, конечно, с массивом не работает.
Угу.
А вот твой связанный список, какие у него могут быть недостатки? Вот вроде связанным списком все становится намного проще. Если у нас каждая буква – это элемент связанного списка, то добавить в середину несколько, например, символов никакой нету особой проблемы. В конец, в начало. Ничего копировать в смысле не надо.
Угу. Я бы сделал все-таки чуть более эффективно. У меня есть внутреннее подозрение, что лучше все-таки слова. То есть слова и набор пробелов между словами объединять в один элемент. Один.
А, в чем состоит неэффективность связанного списка, когда мы используем?
А у тебя просто слишком много поинтеров будет больше. То есть представь, у тебя на каждый character у тебя еще, ну, например, два поинтера, ну, или один поинтер, в зависимости от того, какой у тебя связанный список. То есть у тебя, получается, количество оперативной памяти нужно удвоенное или утроенное.
Согласен, ну, да, это
точнее,
прям...
Точнее, даже больше, потому что поинтер, это же, блин, там, в зависимости от разрядности операционной системы, это, блин...
Ну, 64-битная система, это 8 байт, это прям дофига.
Да, это просто колоссальный оверхед.
Согласен, да. Вот с вот этим оверхедом по поинтерам тут возникает проблема. И знаешь, о чем я узнал? Интересная есть структура данных, которая используется в Emacs. Как они решили эту проблему?
Интересно, давай.
Во-первых, обрати внимание, что часто, если пользователь что-то редактирует, то он ну, не один символ вставляет, а он обычно несколько. Это важный момент. Ну, то есть... У нас должно быть достаточно места заранее. У нас должен быть как бы запас по свободному месту. И они используют то, что называется по-английски gap buffer. То есть некий буфер, у которого есть ну, какой-то запас, какой-то, знаешь, пустой такой, как сказать по-русски, gap. Это ну, что-то вроде...
Просто место.
Дополнительного пустого пространства, да, в этом буфере.
Ну, то есть ты имеешь в виду, что выделяется массив чуть большего размера, да, чтобы не реаллоцировать его при добавлении чего-нибудь там, а вот ты чуть-чуть больше выделил.
То есть они выделяют большего размера буфер, правильно, и если ты в середине решил что-то добавить, то вот с этого места, где ты собираешься что-то вставить, у тебя там направо есть еще несколько там символов до конца, например, ну, какое-то одно предложение, да? И вот эти вот символы, которые после твоего курсора, где ты вот собираешься что-то вставить, эти все символы копируются в конец этого буфера. И получается, что в том месте, где ты собираешься печатать, у тебя, ну, у тебя много свободного места. Ты можешь напечатать сразу несколько, несколько характеров.
Да, да. Ну, я примерно понял.
Когда ты... Нужно, это запоминать вот где у тебя начало этого, ну, текста, где у тебя начало этого гэпа, где конец у тебя этого пустого пространства. Для того, чтобы когда ты записываешь все на жесткий диск, вот ты все отредактировал, тебе надо записать, чтобы этот гэп, который там, возможно, останется, ну, скорее всего, он остается, чтобы его не записывать. Вот единственный какой менеджмент тебе нужен.
Хорошо, но все равно выглядит так, что требует как будто бы много структур данных. То есть ты, когда с текстом работаешь, да, у тебя опять же вот этот 10-мегабайтный текст, тебе нужно как будто бы много таких структур данных. Даже если у тебя буфер будет там, ну не знаю, 8-10 байт или сколько там байт,
буфер обычно, ну, несколько килобайт. Ой, не буфер, а точнее зазор, вот этот гэп, несколько килобайт. А буфер — это вот весь твой текст, с которым ты работаешь, весь, например, большой файлик. Ну, это я так себе представляю. Я точно не знаю, как внутренности все это устроено. Мне просто стало интересно, немножко я повозился, покопался в этой теме. Меня удивило, что решили проблему избыточного копирования, то есть они просто уменьшают количество копирований благодаря использованию структуры данных. Что касается связанного списка, то связанный список используется, но, как ты и сказал правильно, не для буквы, а, например, в Vim используется связанный список для строк. То есть если ты, например, удаляешь строку или добавляешь куда-то какие-то другие строки, то все, что нужно для этой операции, это изменить вот поинтеры, ссылки.
Есть, кстати, еще интересный такой проект, тоже вот в качестве обучения. Я его давно, я вот сейчас его специально нагуглил. Ну, ему 9 лет на GitHub, и он как раз посвящен вот этой теме, знаешь, за 1000 строк кода написать текст-эдитор. Там, правда, C, но там такой basic, ну, простой очень C, можно легко разобраться, и... такой учебный пример, знаешь, нормальный такой себе полноценный текстовый редактор, если вдруг кому интересно. Но мне, знаешь, что больше удивляет? Вот хорошо, на Emacs он на Lisp написан, насколько я помню.
Наверное, да.
А вот, например, очень популярный текстовый редактор VS Code, он написан на TypeScript.
А, окей.
Вот, и как-то я что-то вот у меня вот, я знаю, что он очень популярный, и тут меня начнут метать всякие разные вещества, но мне кажется, все-таки TypeScript для вот таких десктопных приложений, это прям вот, ну, совсем богато живем, да, там, то есть очень много ресурсов он потребляет лишних.
А еще надо понять, это текстовый редактор или это то, что называется Word Processor? Ну, типа, например, Microsoft Word. То есть этот Microsoft Word, он как бы не совсем текстовый редактор. Он, у него там богатое форматирование, и он тебе там много что подсказывает. И такие, это, наверное, разновидность текстового редактора прям с... избыточным каким-то функционалом, и у него там какое-то свое внутреннее представление текста. То есть там какая-то, ну, да, прям разметка, кажется, у него используется.
Да, там... Это вообще текстовый редактор написать вот такой прям полнофункциональный. Вот, например, как у нас в JetBrains продуктах, да, там такая подсветка радужная, всякие автокомплиты. Ну, он там... Там много очень интересной навигации, то есть и... Это такой челлендж, на самом деле, написать, чтобы это и большие файлы там можно было открывать. Я не знаю, я назвал этот проект или нет, который вот учебный, называется Kilo. K-I-L-O. На GitHub легко находится, текстовый редактор меньше, чем 1000 строк кода. Вы прослушали 114 эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на наш RSS. Также мы есть в Телеграме, там достаточно оперативно публикуемся, и на других площадках. До встречи через неделю. Пока!